Вечный двигатель, так называют ученые леса, которые существуют в естественных условиях. Однако, когда в лесную экосистему вторгаются чужеродные элементы, вечный двигатель прекращает работу. О том, как сказывается хозяйственная деятельность человека на состоянии российских лесов, рассказывает старший научный сотрудник Российского музея леса Наталья Яковлева. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Наталья Александровна, а как сейчас сказывается деятельность человека на жизни леса?
Естественно, вырубались хвойные насаждения, а на месте хвойных, например, на месте сосны, начинает появляться на вырубках этих береза появляется, на месте ельников появляется осина, древесные породы, которые не так ценны. Не было у нас тогда механизма, способного вырастить на этих территориях новые леса. Не хватало сил, не было машин каких-то лесопосадочных, все делалось вручную. Конечно, зарастали наши территории, эти бывшие леса зарастали вот этими малоценными породами. В разные типы леса превращались в болота, потому что лес, кроме того, что он и сохраняет влагу, он еще и отсасывает, и испаряет ее. Вот поэтому у нас очень много появилось вот таких вот малоценных насаждений.
А вот с точки зрения лесоведа, ценный лес – это какой? Какие виды лесов считаются наиболее ценными?
У нас ведь разные бонитеты существуют, так называемый бонитет. Первый бонитет. Второй бонитет. Самый низший – это пятый А-бонитет, а самый высший – первый А-бонитет. Это высокоствольные насаждения с большой полнотой, с большим кубатурой, которую можно взять оттуда. Ну, это, конечно, хвойные леса,
да?
Хвойные леса, конечно.
А широколиственные тоже?
Ну, широколиственные – дубравы, конечно. Но дуб он давно лесоводы заметили, что дуб начинает суховершинить. Что это? От чего это происходит? Это еще недостаточно известно. Но, по-моему, это, конечно, влияние человека, особенно вот сейчас, когда вот
суховершинить, это значит, когда сохнет с вершины, высыхает сверху, да?
Это вот недавно началось такое явление?
Нет, еще в 1903 году был съезд лесоводов в Риге, об этом говорилось, о сохранении дубра. В 1909 больше об этом шла речь на съезде в Туле. Ну, а сейчас это тоже, тем более, конечно.
Сейчас все. Вроде дубрав таких, естественно, хороших почти не осталось, да?
Почти не осталось. Остались у нас нагорные дубравы в Поволжье. Шипов лес еще существует такой, который Петр I-то увидал. Тогда первый раз он увидел вот этот лес.
Это где?
Это под Воронежем. Назвал его «Золотым кустом России», магазином для корабельных строений. Вот. И Шипов лес-то он его назвал от Шипов-то откуда? От слова «шип», по-английски «корабль». Корабельный лес.
Вот уж, а все, наверное, подумали, что в честь какого-нибудь купца назывался.
Вот нет, это уже потому что оттуда брали как раз древесину для строительства кораблей.
И вот как-то не вырубили все.
Вырубили. Он много пострадал от этого. Но восстанавливается он потихонечку. Правда, порослевые дубравы. Но все-таки там работали. Это опытное лесничество наше. Оно было как раз вот в те годы, когда мы с вами говорили про Морозова. Вот в те годы у нас много было опытных лесничеств стали восстанавливать и там.
Ну, вообще говорят, что вот, чтобы восстановить дубраву, нужно очень много времени.
Конечно.
Да?
Дуб, он сколько времени растет? 300, больше, 500 лет дубы растут.
Это вот если их посадить.
Да.
Вот вы сказали, что на месте сосняков, если вырубить и не посадить ничего, то вырастают березы, да, на месте ельника,
да,
посеяли.
Но со временем, да.
Это так и остается совсем или потом?
Нет, со временем, конечно, смена пород идет. Со временем от стены леса, которая там осталась, обсеменяются эти лесосеки. Правда, на это очень много времени требуется.
Тоже несколько сот лет, да?
Да, да, да.
Наталья Александровна, экологи подчеркивают, что лес восстановленный и лес сохраненный, естественный, они очень сильно отличаются. Конечно, их основные призывы обращены к тому, чтобы сохранять лес, а не восстанавливать и заново высаживать. Но вот вы могли бы показать, в чем отличие для лесоведа, когда он видит лес восстановленный и лес естественный, который был естественной экосистемой, там, многовековой. Где проходит эта граница, отличие?
Вот у нас есть музей, срез ели из Кологривского леса. Это у нас в Костромской области есть такой массив, который, слава богу, сохранился. Коренные ельники. Высотой эти деревья там, 12-этажный дом. Особенное насаждение, потому что в нем и подлесок-то какой-то липовый. В ельниках обычно липовый подлесок. ческ — это большая редкость. Вот. И эти деревья, видите, они растут у себя и растут. Лес вообще можно назвать, знаете, перпетуум мобили. Вечный двигатель, потому что он сам себя восстанавливает. Если его не трогать, на этом месте со временем вырастет новый лес, те же самые ели. Но что делать? Человеку нужно больше древесины, и мы приходится его вырубать, этот лес. А на вырубленных территориях восстанавливают лесными культурами. Конечно, сажают одну и ту же породу. И вот представляете себе, приходите вы в этот культурный лес. Ну что, ряды деревьев, скучно в этом лесу. Даже на почечные покровы-то не существует. Что делать? Лес нужен, древесина нужна, выращиваем. И эти лесные культуры, конечно, наше Подмосковье в основном, оно создано руками человека, подмосковные леса. Вот если посмотреть на эти карты подмосковного леса, у нас ведь определенной краской обозначаются разные породы. Вот, например, сосна – оранжевая краска. И вот посмотрите на подмосковную карту лесов, то вы увидите, что в основном у нас полосатенькой оранжевой краской они окрашены. То есть это восстановленные леса. Также и еловые леса также у нас восстановлены под Москвой руками человека.
Лесовед всегда отличит восстановленный лес от естественного?
Конечно, я думаю, что отличит.
То есть это, например, видно в том, как посажены деревья, если они ровно растут? В том, как посажены,
в составе насаждений, в подлеске, на почвенный покров какой.
То есть даже какая земля? Да. В восстановленном лесу другая почва?
Конечно, конечно, потому что там и подлесок другой. Там, например, вот в этих наших лесных культурах, ну, рябина, может быть, да, возникнет, да, когда-нибудь со временем. А в естественном лесу там, может быть, и липа. А ведь почву создает опад перегнивший, да? Ну, а так как мы создаем культуры в основном хвойных, то, что нужно для использования, то хвойный опад, из него не получается такого гумусового горизонта, который получается вот в естественных насаждениях.
То есть в хвойном лесу еще должен быть лиственный какой-то подлесок,
да, да? Да, да, да. Кроме того, ну, сейчас, конечно, стараются делать и для защиты от пожаров. У нас хвойные опушки делаются, и для того, чтобы сохранить. Лиственные насаждения не так же горят, как хвойные.
А, то есть делают полоски листьев?
Да, да, да.
А вот если сажать вместе?
И сажают вместе, перемешки. И сажают вместе. И разные способы есть создания лесных культур.
Особенно а вот в восстановленном лесу дикие лесные ягоды, такие как лесная малина, лесная ежевика,
со временем это появляется, конечно. Конечно, со временем появится. Но это надо очень долго ждать. Конечно, лучше всего лес естественный. Жаль. Для этого и сохраняются особо охраняемые территории. У нас существуют и заповедники, и заказники.
А вот как сейчас оценивают лесоведы и лесоводы вот лесного хозяйства в России? В каком оно находится состоянии вот так в целом? Есть у нас какие-то районы, где лес вот бедствует, а есть где благополучное? Там Сибирь, понятно, тайга.
В тайге, в Сибири, там редкостойные насаждения у нас.
Значит, далеко друг от друга.
Да, не такого большого запаса, как кажется нам.
Когда с вертолёта показывают.
Да, 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 да. Наши территории вырублены. Север европейский вырублен, Вологодская область тоже. Конечно, центральные районы вырублены. Вот сейчас начнут строить дороги, и Сибирь вырубят.
А когда лес стали использовать для защиты?
Защитное лесоразведение у нас начато было вот как раз со времен Докучаевской экспедиции, когда было ясно, что без леса урожая не поднять. Хотя еще раньше началось все это. В 1743 году Виктор Егорович граф, был такой, фон граф получил. Он в Великонадольском, Великонадольское лесничество степное было. И вот он там начал разводить леса. Немцы, между прочим, начали разводить леса, еще те, которых Екатерина поселила тут у нас. В этом Великонадольском лесничестве граф начал разводить эти леса. А наибольшее распространение вот эта посадка леса получила вот как раз после Докучаевской экспедиции.
А вот укрепляют дороги лесом, когда стали? Тоже это со времен Докучаева?
Нет, или это дороги-то уже? Просто, чтобы было видно среди степей, зимой, чтобы не заблудились наши ямщики среди степей, вот тогда начали сажать вдоль дорог леса. Не леса, конечно, а полосы
такие. Ну, это посадки такие, полосы. Да, но они ведь сильно почву укрепляли, держали.
Да, они держали почву, и они, да, главное, давали направление, куда ехать.
Скажите, а вот раньше вроде бы было у нас много липовых лесов, а потом они куда-то все делись. Вот с чем это связано?
Липовые рощи.
А это, знаете, с чем связано? С тем, что Россия лаптная страна была. Крестьяне в основном лапти носили, да? А лапти носятся очень недолго. Самый большой 10 дней.
Всего 10 дней?
На 10 дней всего хватает?
Да, да.
То есть это нужно было постоянно корову
убирать? Постоянно нужно было, да. И вот весной приходили в эти липники, молодые липы сдирали кору, вымачивали, лык оттуда потом со временем выбирали. И вот остались у нас липовые рощи в основном в Чувашии, Марийской Республике.
Они что, лапти не носили?
Нет, они тоже носили лапти, но там больше липы было. А потом они, у них были, знаете, что они еще носили? Ступни так называемые, из бересты, из березовой коры делали. Мордовские такие лапти были особенные.
Ну, сейчас вроде уже давно в лаптях никто не ходит. А липы все нет и нет.
Да.
Только, видимо, вот сажают только хвойные породы, а липы никто не сажает, так что ли?
Ну, липы сажаются для озеленения.
В городе это как раз липы очень.
Да, липы хорошо было бы в городе, конечно, сажать.
Экологически. Ну, в смысле, она неприхотлива, видимо.
Дорого, дорого липу выращивать, наверное, дороже, чем, например, какие-нибудь тополя.
А тополь это дешевле всего выращивать его, да?
Ну, тополь быстро растущая порода.
В городах, несмотря на весь.
Ну почему? Можно же женские деревья не сажать, женские особи, а сажать мужские, и тогда будет хорошо всем. Не знаю только, как самому тополю будет хорошо.
Они пуха не дают мужские?
Мужские нет. Потому что они семена не дают. Пух-то – это семена. А пух для того, чтобы семенам больше распространяться. Потерпеть ведь можно некоторое время. Почему бы не потерпеть-то? Даже очень красиво.
Да, конечно, нет.
Зимняя такая.
Мне это очень нравится. А от пыльцы скорее аллергия бывает у людей, да? Вряд ли от пуха.
Это только на цветение, на пыльцу.
На пыльцу.
Ну, только на пыльцу бывает и от разных других пород. Да.
Ну, то есть вообще вот широколиственных лесов, по-видимому, очень мало осталось. Например, вот зубров, когда восстанавливают, пытаются развести там Приокский террас на заповеднике, что выпустить, скажем, зубра сейчас в природу некуда, потому что не осталось совершенно таких лесов, где зубр может жить, вот, широколиственных.
На распашку все пошло, наверное. Я так думаю.
Со старшим научным сотрудником Российского музея леса Натальей Яковлевой беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани.